знаком печати и все, так сказать, заинтересованные лица. Вот есть ли смысл бороться с нецензурной лексикой в интернете? Мы сегодня будем говорить с журналистом Николаем Клименюком, который в студии «Радио Свобода» по скайпу с нами. Известный блогер и общественный деятель Антон Носик, называющий своими именами один из отцов русского интернета. Здравствуйте, Антон Павлович. И мы ожидаем, что к нам присоединится профессор-лексикограф, заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени Виноградова Анатолий Николаевич Баранов. Ну, вот первая реакция людей в сети, которую я наблюдаю со вчерашнего дня, мы ругались, ругаемся и будем ругаться, говорит народ, как только почувствовал, значит, запах запрета. Но сегодня выясняется, что никакого законодательного решения пока нет, что основной пункт сегодняшнего обсуждения – это то, что нужно вводить разнообразные фильтры для интернет-пользователей, там разные схемы предлагались, мы это обсудим чуть позже. Но вот ответьте мне для начала, вот как по-вашему, с какой стати законодатели вдруг обратили внимание на тему нецензурной лексики в интернете? Вот, мне кажется, других проблем масса. И нецензурной лексики, пожалуй, на улице гораздо больше, чем в интернете. Николай Клименюк, пожалуйста.
Ну, мне обращение наших законодателей к нецензурной лексике и вообще к темам, которые в широком смысле описываются словом «нравственность», кажется удивительным. Штука тут вот какая. После думских выборов 2011 года наша страна оказалась в некоторой новой политической реальности. А в этой политической реальности практически основным способом функционирования любых государственных институтов стала имитация. Ну, вот прошли какие-то непонятные выборы в Государственную Думу, там было полно наблюдателей, эти наблюдатели фиксировали нарушения, тем не менее эти нарушения официально не были замечены. Вот получилась у нас такая Дума. Дальше прошли следующие. Да, это не важно совершенно. Она получилась такая, вот какая она есть. И эта Дума, значит, стала всячески имитировать собственную то, что она Дума. Да? Mm-hmm. Точно такая же фикция сейчас во всем. Да? Там следствие расследует якобы страшные какие-то преступления, за них, значит, за эти преступления людям дают ужасные сроки, настоящим людям. Люди отправляются в тюрьму. Это, значит, непонятное государственное...
Но у нас по болотному делу уже год, наверное, люди-то...
Да, у нас... девушки из Пусси Райт сидят уже больше года, и, как теперь мы знаем, будут сидеть. Вот, значит, ужасные хищения в Кировской области были обнаружены. И так далее. Вот. Это, значит, одна часть. Другая часть истории – это то, что вот Государственная Дума, да, которая непонятно откуда взялась, принимает какие-то там непонятные законы, которые точно так же, как эти приговоры, в общем, нужно каким-то образом исполнять. Психически здоровые люди, а большинство населения, включая депутатов, кстати, люди вполне себе адекватные, от необходимости исполнять эти законы приходят в некоторое недоумение, что это такое вообще, что это за законы, что они регулируют, зачем. Вот. И все это работает, пока эта имитационная конструкция поддерживается. Да, когда, значит, этим депутатам самым, что ни на есть, парламентским образом возражают. Позвольте вам, пожалуйста, не позволить, не видите ли вы изъянов вашей позиции, то и сё, да, к судье нужно обращаться, ваша честь, когда он тебя мочит непонятно за что. С депутатами нужно дискутировать, они тебя не слушают и потом принимают что-то совершенно невероятное. И вот этот вот фантом, эта иллюзия, эта видимость в государственных институтах, она, конечно, очень сильно обламывается от а грубость. Там, когда вся власть имитационная, для нее очень важно, чтобы имитировалось и уважение тоже.
А, вы думаете, в этом дело, чтобы уважали
их, вот это вот
их,
формальное
понятно.
Уважение, понятно. Обращение «Ваша честь» к судье, угу. парламентские обращения к депутатам, ну вот, все, значит, соблюдение всех ритуалов по отношению к представителям, ко всем институтам власти, как будто бы они были настоящие. Угу. И есть последний, и кажется в нынешних условиях уже единственный источник их легитимности. Вы посмотрите, с чего началась вообще вся эта история, значит, с борьбой за, за нравственность в общественном пространстве. Началась она с увольнения Максима Ковальского, который осмелился в журнале «Власть» опубликовать фотографию бюллетеня, угу. На котором была, значит, матерная надпись в адрес Путина.
Угу.
Это было воспринято как-то нечто совершенно ужасное. Теперь посмотрите, на каждом митинге какое-нибудь, значит, очень неприятное матерное высказывание в адрес Путина или в адрес кого-нибудь из большого начальства обязательно присутствует. На фасаде Государственной Думы вот несколько дней назад демонстранты, которые вышли протестовать против приговора Навальному,
да.
Да, и вообще, очевидно, против всех неправосудных приговоров, они написали на фасаде Государственной Думы, я не могу сейчас нарушать закон о средствах массовой информации, они написали «Путин нецензурное слово», а вовсе не написали, что он там кровавый палач, узурпатор или там даже жулик и вор, что, казалось бы, в, значит, контексте...
Это было бы логично.
И это понятно, потому что мат это брань в чистом виде. Они обижаются вообще абсолютно на все. Их обидели там проститутки политические, их обидели палачи, подлецы, жулики, воры, их безумно обижают. Но тут эти слова, которые, которые номинально значат что-нибудь еще, ну вот по отношению к людям. Угу. Там жулик-мошенник, вор, угу. Ну там что-то там еще. А матерные оскорбления, это оскорбление в чистом... Ну, когда мы говорим о матерных словах, как об оскорблениях.
Да,
это оскорбление
правда.
В чистом виде.
Да.
Они никакого дополнительного смысла не несут. Они просто унижают. Это плевок
унижают,
в лицо.
И,
это,
видимо, да, у чиновников вообще у власти вызывают, вот, конечно, какую-то последнюю
реакцию. Никакого ответа на это у чиновников нет.
Ну, я бы сказала, Николай, что вот, например, вчерашний ролик в интернете, который сделан о Елене Мизулиной, которая прям действительно становится героиней русского народа, там нет ни единого матерного слова, но тем не менее он убийственный, он совершенно оскорбительный. Это ролик «Я тебя своей Мизулиной зову».
А, это он не вчерашний, ему уже недели две есть точно.
Угу. Вот он, на мой вкус, гораздо более оскорбителен, чем любые... Ну, вчера еще появились производные, имитирующие матерные слова от ее фамилии. Ну, вот мне кажется, что ролик вообще уничтожает ее репутацию полностью. Только ли в мате здесь дело? Давайте Антона Носика послушаем сейчас. Антон, итак, с какой стати, по-вашему, законодатели обратили внимание на нецензурную лексику вот теперь и в интернете?
Ну, мне бы хотелось развить мысли Николая и дополнить некоторые фактологии. Слышно меня?
Да, прекрасно.
Замечательно. Значит, есть у нас такое ведомство в Министерстве внутренних дел, которое называется Управление К, которое должно бороться с преступлениями в сфере компьютерной информации. Все мы знаем, что о существовании этого ведомства по каким-то полезным результатом его деятельности догадаться совершенно невозможно. Мало в какой стране такой разгул компьютерной преступности, как в России. DDoS-атаки, взломы частной переписки, взломы банковских счетов, коммерческие услуги по несанкционированному доступу к компьютерным системам рекламируются совершенно в открытую. Да? То есть мы живем на абсолютно, не то что на Диком Западе, а просто живем в джунглях, если взять аспект компьютерной преступности. При этом на всех интернетских конференциях, слушаниях, совещаниях, форумах присутствуют представители этого самого управления К. О чем бы вы думали, они рассказывают в своих докладах, которых они не могут рассказать о том, как они арестовали кого-нибудь за DDoS-атаку или за хищение номеров кредитных карточек. Они всегда рассказывают про нравственность, про то, что необходимо блюсти нравственность в интернете, про то, что духовные скрепы как-то проржавели, и в интернете люди себе позволяют что-то говорить все время, какое-то что-то возмутительное. И вот бы на чем сосредоточить внимание интернет-общественности, вот бы с чем побороться. Это говорят представители управления К МВД РФ практически на любом крупном форуме, посвященном интернету. Заниматься своей прямой работой им не досуг. Или они просто не умеют это делать. Или есть какие-то другие соображения, по которым они ей не занимаются. Но они всегда готовы побороться за нравственность и научить остальных, как надо правильно за эту самую нравственность бороться. Так что действительно, я тут соглашусь с Николаем, что борьба за нравственность – это последнее прибежище негодяев, которые не хотят заниматься своими прямыми обязанностями или непригодны к исполнению своих прямых обязанностей, как наша Государственная Дума и как наше управление К при МВД РФ. Но при этом я хочу заметить, что мы не говорим ни о каком свежем, новом каком-то тренде. Это всегда так было. Когда не о чем больше поговорить, начинаем защищать нравственность. Есть у нас замечательный пакет законопроектов об ограничении показа насилия на телевидении. Кто бы вы думали, внес от «Единой России» эти замечательные законопроекты?
Не знаю.
Это люди, которые в совсем недавнем прошлом входили в солнцевскую организованную преступную группировку, уверен, что входят в нее до сих пор, но все 90-е годы они ходили в кожанках с пистолетом, торчащим из кармана, и крышевали предприятия, банки, участвовали в авизовых всяких историях, похоронили значительную часть своих друзей и коллег. Сейчас они сидят в Думе и борются за ограничение показа насилия на телеэкране.
Антон, может, на них большое впечатление произвел сериал «Бригада», где там вроде бы тоже насилие, люди в кожанках, но там это так красиво и романтично. И вот теперь...
Когда снимался сериал «Бригада», они еще были его прототипами. Mm-hmm. Это они уже в нулевые годы и в десятые начали борьбу за нравственность с думской трибуны. Это практически, в общем, единственное, чем они в Думе запомнились. Так. Сейчас они, в общем, больше похожи на персонажей лобановских жмурок. Вот там есть последний эпизод, где они уже сидят в думском кабинете, и Ренат Литвинов носит им уже бухло. Угу. Но, собственно, это не новая история, что начинают люди рассуждать про нравственность, которым нечего сказать по вопросам, по которым от них, собственно, ждут высказывания.
Спасибо, Антон Носик. Добрый вечер. К нам присоединяется Анатолий Николаевич Баранов. И мы вот тут с Николаем Клеменяком, журналистом, и Антоном Носиком, известным блогером, обсудили, с какой стати вдруг наши законодатели обратили внимание на нецензурную лексику. Вот как вы полагаете?
Добрый вечер. Ну, трудно сказать, я не могу залезть в головы этих добрых людей. Но это, конечно, вызывает некоторые удивление.
Да.
Вообще я по своей позиции скорее охранитель. То есть я считаю, что все-таки обсценная лексика должна быть запрещена для употребления в публичной сфере.
Ну, имеется в виду телевидение, кино, театр,
телевидение,
я правильно
кино,
вас
СМИ,
понимаю?
Да.
Да, средства массовой информации.
Там, скажем, политическая коммуникация. Вот все эти области, конечно, должны быть закрыты для обсценной лексики. Ну, хотя потому, что есть носители русского языка, которые говорят, что они не используют обсценную лексику, не знают ее и не хотят ничего по этому поводу слышать. И действительно, эксперименты, которые проводили и мои коллеги, и я, показывают, что многие студенты, приходя в ВУЗ, в университет, не могут правильно определить значение соответствующих корней, когда им дают идиомы, скажем, с обсценными выражениями, ну, как такое анкетирование, там, в форме анкетирования. И многие из них не понимают, например, что глагол «накрыться» в значении кончится какой-то неудачей, что это на самом деле эвфемизм. И что за этим стоит обсценная идиома. Вот они этого не понимают. Понимаете? И ясно, что этих людей нужно уважать. Ну, как минимум.
Простите, но я тут вижу глубокое противоречие. И если люди используют какое-то выражение в качестве эфемизма, идиомы, которую они не знают, нет, нужно их, наоборот, этой идиоме научить.
Нет, да вы меня неправильно поняли. Они используют это выражение не как обсценное выражение, как глагол, имеющий соответствующее значение. То есть накрыться, а кончится неудачей. Не
так.
Понимаете, такое значение вполне, там, вполне естественно для этого глагола, и развитие значения у этого глагола вполне нормальное, то есть вот там, в этом направлении. Но дело в том, что это возникает очень большой вопрос. Блоги и вообще вот такая коммуникация в интернете между отдельными лицами. Там, насколько это приватно? Ведь дело в том, что... И насколько это открыто, наоборот. Мне кажется, что все-таки сильное привлечение говорить, что это публичная коммуникация, это публичное общение. Это общение, которое предполагает все-таки допуск каких-то конкретных людей к данной тематике, к данной группе, которая обсуждает какие-то темы, которые интересны этой группе. Поэтому это, конечно... Несет определенная натяжка. А кроме того, люди, которые хотят там, составить такой закон, его провести через Думу, они, видимо, полагают, что вот наши дети, они ничего не слышат в школе,
вот
в семье, на улице.
Это меня поразило в сегодняшней речи Елены Мизулиной, которая сказала буквально, что... В реальном мире, пока не было интернета, мы могли ограждать детей от маты. У меня
это
просто приступ смеха вообще.
Это, понимаете, это вызывает очень большое удивление, потому что этот человек, видимо, не жил вообще в там, советское время, в эпоху отсутствия интернета вообще. То есть вот в целом представление о том, что вот наши бедные дети, они посмотрели, там, почитали в интернете какие-то блоги, и они вышли и стали ругаться нон-стоп. Хотелось бы посоветовать этим людям, которые хотят такой закон ввести, чтобы они просто пошли в школу и просто на перемене послушали, что говорят ученики. Мне кажется, что это все-таки вот такой вариант, знаете, эти, ну, как в известном анекдоте, что человек ищет ключи не там, где он их потерял, а там, где светлее. А в данном случае даже не там, где светлее реально, а там, где человек думает, что светлее, а на самом деле там вполне темно, потому что в целом запретить законодательно такую область, видимо, означает вообще закрыть свободный интернет.
Анатолий Баранов, спасибо. Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Я сегодня экспериментировала, 40 минут я еду от дома до работы, и я решила послушать, сколько раз я услышу матерную брань на улице. Трижды. От людей разного возраста. От мужчин около 50 лет. От,
ты в наушниках ехала?
Нет, нет, я ехала не в наушниках. Я просто старалась послушать, что говорят люди. И в одном случае это были вообще подростки, мальчики, а в другом случае девушки лет 22-25. То есть выясняется, причем, так как бы походя, это мат употребляется не в смысле брани, вот как вы, Николай, сказали, что законодатели, видимо, боятся брани в свой адрес, а это, на улице это было сказано, между прочим. Давайте.
Здесь есть, конечно, несколько аспектов касательно реакции законодателей. Я-то как раз очень люблю заглядывать им в голову, и мне кажется, что там можно много интересного увидеть, потому что не такие уж они сложные ребята. Вот. Одна история, конечно, связана с бранью, в чистом виде, как брань, как ругательство. Mm-hmm. И это понятно почему, потому что... брань, когда она матерная брань, она более или менее легко локализуется, формализуется, и поэтому ее легко запретить, а политических проституток или там подлецов, жуликов и воров запретить в адрес себя любимых значительно, конечно, себя любимых.
Но это не обсценная лексика.
Это
вы
естественно.
Естественно.
Вы пропустили начало нашей беседы.
Мы
говорили о том, что наша власть стала очень обидчивой, она обижается вообще на всяческую грубость. Поскольку грубость еще и подкрепленная
обсценной
лексикой, эта грубость уже в чистом виде, обсценную лексику, в отличие от грубости там, содержательной, да, ее очень легко формализовать, запретить и хотя бы от
этого... У Николая такая версия.
Нельзя формализовать, вы понимаете, там любой профессионал вам скажет, что есть множество формы словообразования соответствующих корней. Все их учесть невозможно. Более того, понимаете, ну, есть идея неприличного, которая, например, там представлена в юридическом понятии оскорбления. Там, оскорбление – это сообщение негативной информации в неприличной форме. Но дело в том, что есть обсценная лексика – это неприличная форма, а есть необсценная лексика – это тоже будет очень неприличная форма. Когда мы на канале СТС слышим, когда там говорится, например, он вывалил из штанов свою башню. Это что? Это более прилично, чем использование соответствующей обсценной лексики? Очень сомневаюсь.
Ну, вы знаете, я вот до вашего прихода вспоминала пародийную песенку у Елены Мизулиной, которая уже пару недель в интернете распространена. Она пародирует «Я тебя свалю, а своя Алёнушкой зовут». Там нет ни одного матерного в чистом виде слова, но она, на мой вкус, предельно оскорбительная.
И
на месте депутата Мизулина я бы обиделась.
В том-то и дело. В том-то вся и проблема. Да. Что идея неприличия, она вообще-то не сводится к обсценной лексике, она распространяется на вообще формы общения людей с друг с другом в разных ситуациях. И что-то, что вполне литературно в одной ситуации, в другой ситуации при использовании тех же литературных слов будет неприличным. Они ведь на самом деле имеют в виду неприличное, а не просто обсценную лексику.
Я позволю себе все-таки продолжить.
Если значит, можно, Николай,
да,
мне,
да, с одной стороны, значит, мы, конечно, имеем прямую обидчивость и стремление запретить обиды там, где это кажется возможным. С другой стороны...
Пускай это будет наша рабочая версия.
Пускай это будет наша рабочая версия. С другой стороны, есть некоторая схема во всей законотворческой деятельности Государственной Думы, по крайней мере, последнего созыва, которая, значит, свойство заключается в том, что... значительная часть законов, особенно вот принципиально новых, разработанных там с нуля, не предполагают, что они что-то регулируют, они практически неисполнимы. Это такие законы-манифесты, законы-пожелания, которые, ну, собственно, как законы в цивилизованной правовой системе, рассматривать совершенно невозможно. Они не являются рабочим инструментом регулирования общественных, ну, общественных процессов.
Николай, они во многом являются законами манипулятивными,
так вот,
их можно объяснить.
Их можно объяснить, безусловно. И вот одно из этих объяснений, на мой взгляд, такое. Депутаты и там, люди, так сказать, сейчас принадлежащие к структурам российской власти, оказались вот сейчас в положении двойственном и тяжелом, потому что видимость, которую они постоянно вынуждены производить, очень сильно отличается от сути, от сущности их деятельности. Это связано, конечно, и там со всеми этими карательными законами в значительной степени. Мы знаем, есть масса свидетельств, была масса публикаций о том, как депутатов буквально ломали через колено, чтобы они голосовали единогласно.
Тем или иным образом, да.
Единогласно. Мы же сейчас получили единогласное голосование по там, закону о запрете усыновления, значит, детей-сирот американцами, о пропаганде так называемой гомосексуализма, так называемый, да, и так далее. далее, и так далее, и так далее. Совершенно достоверно известно, в том числе из разговоров с представителями с депутатами Государственной Думы, что далеко не все они лично все это дело поддерживают. Но голосуют они, потому что так надо, потому что им велели, и так далее. Ну, это частный пример, а суть всего этого такова, что ребята, конечно, живут, как выражался классик русской литературы, по лжи. Они вынуждены вот держать один фасад, да, и это обязанность на них наложенная, их, значит, статусом, их положением во власти.
Все-таки слишком как-то такие экстраполяции, выводы, которые мало на чем основаны. Мне кажется, все-таки это слишком.
Эти выводы основаны, например, на изучении законотворческой деятельности Государственной Думы.
На личном общении.
Я бы говорил более осторожно.
И на личном общении. Ну, вот я себе
позволю. Окей, у нас есть разные работы.
Да, и, конечно, как представители, значит, все-таки регулирующих органов, они стремятся отрегулировать жизнь всего населения таким образом, чтобы все остальные жили, как они сами. Давайте мы
запретим... Я как раз думаю, что они не живут так.
Никогда. Да, конечно, они так живут, потому что, конечно, эти люди там имеют какую-нибудь собственность за границей и не очень с этим запариваются. Конечно, они матерятся столько, сколько они считают нужным, и совершенно не считают это безнравственным. Позволяют себе много всякого такого в своей...
Да, конечно, нет, вы же не знаете этого.
Конечно, среди депутатов Государственной Думы огромное количество...
Во время обсуждения вот этого кто-то спросил, а кто из вас, можете поднять руку, кто... там не матерился в жизни никогда. И только, собственно говоря, Елена Мизулина и Алексей Митрофанов-то руки и подняли.
Митрофанов?
Да, да.
Но буквально...
Дорогие друзья, давайте мы сейчас уйдем на рекламу Радио Свободы и вернемся через 30 секунд.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию». Какой смысл бороться с нецензурной лексикой в интернете? Мы сегодня обсуждаем круглый стол в Государственной Думе по поводу поправок к закону о защите детей от вредной информации. Нужно ли блокировать интернет-сайты, нужно ли блокировать аккаунты личные людей за использование нецензурной лексики? Давайте мы сейчас Антона Носика попробуем послушать. Там вот что меня интересует. Там на этом круглом столе, Антон, присутствовали люди из Лиги безопасного интернета, и они, значит, предлагали тремя способами блокировать сайты или там попытаться отфильтровать нецензурную лексику. Это блокировка страницы, это предупреждение о переходе на страницу с нецензурной лексикой или затирание матерных слов на странице. Вот по поводу последнего затирания мне вспомнилась смешная история. Я пару недель назад перечитывала Дон Жуана Байрона и сначала не могла понять, что там, почему эти слова искажены. И только потом я поняла, что в переводе довольно часто встречается слово «бесспорно» и «упорно». И вычеркнуто корень, ну, то есть вот это пять букв «порно» почему-то вычеркнуты, значит, вот этими людьми, которые публиковали на Дон Жуана. И еще несколько слов, которых я даже разобрать не могла. Видимо, там имеется в виду какой-то корень, да, или какая-то фонетическая структура, которая поисковиками, так называемыми, может обнаружиться. Антон, можете рассказать, что все это значит? Вообще как-то все это комично довольно, по-моему, на мой взгляд.
Не, ну вы недооцениваете уровень дебильности некоторых программных фильтров. Потому что я сталкивался с таким фильтром, который некоторые социальные сети с ним экспериментировали, в котором был заведен в этом списке неприличностей корень «еб». И он видел непристойность в слове «тебя».
Да? Прекрасно, да.
«Тебя» превращал в «т», две звездочки «я». Угу. Уровень идиотизма программных фильтров – это отдельная тема. Так, окей. Но просто очень важно вспомнить, когда мы говорим о каких-то духоподъемных предложениях Лиги безопасного интернета или любых других ведомств, что это только им кажется, что история интернета началась с того, как Малафеев дал им денег на цензурные функции. История интернета все-таки насчитывает не один десяток лет. И если они додумались до фильтрации, то это значит, что какие-то осмысленные люди, да, с IQ выше комнатной температуры, ее уже давным-давно реализовали. Причем реализованы алгоритмы фильтрации еще в начале 90-х годов, и на все грабли уже наступлены с этими алгоритмами, и программы родительского контроля тоже начали выходить в середине 90-х годов, и скандалы, связанные с тем, что вот эти вот фильтры работают тупо, они тоже, в общем, начались тогда же. И правила применения фильтров тоже разрабатывались 15-20 лет тому назад во всем цивилизованном мире. У нас есть, например, семейный Яндекс. У нас есть Safe Search от Гугла. Это все алгоритмы, встроенные в самые популярные в мире поисковики, соответственно, международные и русскоязычные, для того, чтобы оградить детей. И самый важный вопрос заключается в том, чтобы именно разграничить пространство, в котором эти фильтры применимы, и то пространство, в котором им нет места. И вопрос об этом разграничении, ответ можно поискать просто непосредственно в практике интернет-компаний за последние 15-20 лет. И в практике законодательной за последние 15-20 лет существует фильтрация в Америке, например, в библиотеках. Там стоит, закупается и ставится определенный софт, который ограничивает как раз вот некоторые сильные слова, выражения, а также, может быть, сайты для пользователей американских библиотек, особенно библиотек для детей и юношества. Существует то же самое у нас в России в модулях, разрабатываемых по заказу Министерства образования и других таких же ведомств. Есть модули программные по охране детей. Другой вопрос, сколько можно распространять нормы для детского сада, сколько их можно распространять вообще на любую область человеческого высказывания. С какой стати я в своем живом журнале, который я веду уже скоро 14 лет, с какой стати я вдруг начну в нем писать так, как если бы его целевой аудиторией являлись бы воспитанники старшей группы детского сада.
Ну, или даже школьники.
Не было такой установки изначально. Ее не появится сейчас ни с Митрофановым, ни с Мизулиной. Я пишу то, что считаю нужным, и так, как считаю нужным. Есть радиостанция «Эхо Москвы», которая перепечатывает материалы из моего блога. Радиостанция «Эхо Москвы» является средством массовой информации и регулируется соответствующим законом и позднейшими нормативными актами. Поэтому радиостанция «Эхо Москвы», когда у меня перепечатывает из моего блога какие-то посты у себя, то она из этих постов убирает даже слово «говно», хотя оно, с моей точки зрения, ни разу не матер. Потому что радиостанция «Эхо Москвы» регулируется таким законодательством. Это ее свободный выбор быть зарегистрированным в качестве СМИ в Российской Федерации. И так регулируется этими законами. А если ей радиостанции не нравятся эти законы, то есть индустриальный комитет, с помощью которого она может побороться за то, чтобы эти законы изменились. Я не понимаю, с какой стати в моем блоге начинается применение норм, которые вообще никоим образом не могут и не должны и не смеют вообще вторгаться в личное пространство. И вообще давайте покрутим головой и посмотрим на другие сферы личного высказывания, в том числе художественного высказывания. Давайте вспомним, что не существует таких классиков русской литературы, будь то поэзия или проза, у которых в текстах нельзя найти нецензурные выражения. Да? Вспомним, что нецензурные выражения мы можем слышать в каждом или крайняк в 90% фильмов, которые снимаются на территории Российской Федерации за последние 20 лет, включая фильмы такого известного поборника за народную нравственность и духовность, как Никита Сергеевич Михалков. Да? Что с этим будет делать госпожа не могу выговорить этого слова, но в общем, вы поняли меня, про госпожу. Значит, что они намерены сделать? Они будут изымать фильмы Никиты Михалковича? Они будут запрещать их что? Показ по телевизору? Они будут изымать Толстого из библиотек Пушкина, академическое собрание, что там? Бродского?
Мы уже имели...
Что делать-то они?
Антон, спасибо. Я только отвечу вам словами депутата Мизулина. Ей сегодня тоже про Пушкина говорили. Она сказала, что не ссылайтесь на русскую литературу. Она создавалась для взрослых людей. И Пушкин писал свои стихи для взрослых людей. У меня, правда, сразу такая мысль. А что, ребенок не может взять у своих родителей Баркова, например, если он у них находится в доме, или там прочесть что-нибудь?
Может взять у своих родителей, буквально все, что угодно.
Ну, хорошо, да. Давайте пока останемся в рамках интернета. А в рамках интернета как раз я
Пушкину можно было писать для взрослых людей, а Носику нельзя? Вот почему, как с точки зрения права, объяснить эту интереснейшую коллизию?
Нет, я думаю, что с точки зрения...
Пушкин – это разные
персонажи. С точки зрения права мы не можем это объяснить. Пушкин умер. Безусловно. Да, это правда. И с этой точки зрения я вот совсем не понимаю, вот что делать даже не с Пушкиным, не с Барином, а что сделать с русским рэпом, который в интернете полно.
Что делать нам уже показал какой-то из центральных телеканалов, который вырезал совсем недавно не понравившиеся ему куски из сериала «Штрафбат», чем, значит, очень сильно обидел режиссера, с которым это даже...
А что там было? Что там за сюжет?
Поскольку, сказать, речь идет о «Штрафбате», можно себе представить, что там всякое разное происходило.
Думаю, да.
Вот это, значит, всякая суровость. Я знаю эту историю исключительно по публикациям в средствах массовой информации, и я этот сериал не видел, так. И поэтому, значит, масштабы вторжения в художественный текст оценить не могу. Но, в общем, это был там некоторый локальный скандал пару недель назад. Вот эти ограничения уже практикуются, и как они будут практиковаться, очень легко себе представить. Вот так вот и будут практиковаться. Здесь же,
Это конкретный ответ на риторический вопрос Антона Носика, что будут делать с фильмами Никиты Михалкова?
Ну, например, с фильмами Никиты Михалкова. Потом мы...
Не интернет, поэтому как-то другая проблема, и она вроде решена уже, потому что в СМИ же это запрещено. Там обсценная лексика.
Это не проблема, наверное, не решена. Проблема не решена, она создана, на мой взгляд.
Это реальная проблема на самом деле есть. Все-таки вы забываете о людях, которые не хотят этого слышать.
Слушайте, есть люди, которые не хотят...
Нужно людей предупреждать о том, что есть обсценная лексика. Там, в данном случае
есть люди,
или романе, или фильме.
Антон говорит то, что обязательно надо предупреждать.
Это совершенно справедливо.
Есть люди, которые не хотят слышать слова дискурс или лексика. Эпидоптерология, и не понимают их значения.
Есть и такие люди тоже.
И чувствуют себя оскорбленными, когда в их присутствии произносят непонятные им слова. Угу. Вообще, как-то довольно странно принимать во внимание...
Другого порядка нет. Не надо, потому что слово «дискурс» не табуировано. Это слово научного языка. Мало ли кому какие слова не нравятся. Нам не нравятся слова,
это золотые слова.
Золотые слова,
мало ли кому.
Правильный вопрос, что такое табуированная лексика.
Это лексика, которая в русской традиции, как письменной, так и в устной, запрещена к употреблению. Есть разные гипотезы относительно того, почему это произошло. Потому что, например, английская...
Советская. Существует академическое издание Пушкина, где все присутствует. Значит, такого запрета нет. Значит, мы говорим о табу, мы говорим о тотемах, американских индейцев. Ну как это кодифицировать в закон-то? Что такое табу? С какой стати оно вдруг прописывается в законе? Табу.
Это другая проблема. Я говорю не об этом. Есть некая традиция, и она соблюдается очень четко. Если вы посмотрите толковые словари русского языка, то вы обнаружите, что в академических словарях обсценная лексика отсутствует. Это одно из проявлений... этого запрета.
Ну, далее, она присутствует. Найдите слова Даля, если
вы... Да, академические словари, они советские.
Потому что сам Даль эту лексику не включал. Вы говорите о третьем издании под редакцией Бодуэна де Куртене. Вставил обсценную лексику туда, Бодуэн де Куртене. Если вы внимательно посмотрите толкование, то вы обнаружите, что сам Бодуэн отлично понимал, что это не очень хорошо. Поэтому многие слова там имеют игровые толкования, что отчасти спуск, так сказать, ну как бы освобождает от ответственности. Например, там слово «жопа» там описано как часть тела, свободная во Франции от телесного наказания. Понимаете, это явно такой игровой прием, который позволяет Бодуэну снять с себя, ну, какую-то, так сказать, элементы ответственности за это слово, которое, правда, не является обсценным, а является просто бранным. Но это, в любом случае, это не Даль. Сам Даль эти слова не помещал в словарь.
Ну, как
кроме сказать, того, словарь, не, да не как сказать, а точно, это я вам говорю как специалист. Ну, более даже, того, я могу сказать следующее, что...
На слове «залупа». Объяснение вы там найдете на латинском языке «препуциум».
И это сделал Бодуэн де Куртене, а не Даль.
Бодуэн де Куртене чем-то недостаточно хорош.
Он очень хорош, но он ученый. Он не
вы ссылаетесь Даль, на словарь,
собиратель...
Словарь – это
собиратель советского слова. Я вам хочу сказать, что...
находится в очень большом лингвистическом кусте, в котором есть «залуплять», «разлуплять», лупить и так далее.
Ну,
и
прекрасно.
Про это есть Даль, потому что он не
считал. Это очень приятно слышать, но Даль это вообще не академический словарь. Это словарь областной.
Послушайте, мне
это
кажется,
словарь диалектный.
Спорите,
он описывает диалектную лексику. Более того, мы ушли от темы.
На самом деле,
я хотел сказать абсолютно о другом. Я хотел сказать о том, что мне кажется, что вот в тех законах, которые сейчас принимаются, уже приняты, и которые... предположительно, будут приниматься, делается некая очень существенная юридическая ошибка, потому что многие юристы, те, которые занимаются правом там очень серьезно и значит, основополагатели этой традиции юридической, говорят, что надо различать мораль и право. Нельзя всю мораль упрятать в право.
Это
если
точно.
Мораль какому-то человеку, вот значит, в данном случае, который присутствует рядом со мной, говорит, что он любит обсценную лексику, использует ее нон-стоп. Ему мораль это позволяет. Но есть мораль у многих людей, которые это не позволяет, но это нельзя вставить в закон. Это то, что относится к общественному соглашению.
Анатолий Николаевич, совершенно верно. Более того,
вообще,
я бы сказала,
я
что некоторые вещи...
Можно да. вставить в закон, только это называется закон шариат. В теократических законах обязательно присутствует эта вся история. Как вы знаете, в Иран, когда поступает Newsweek или там любой западный журнал, там есть фотографии в рекламе женщин с обнаженными плечами и руками, и иранская цензура замазывает черной краской обнаженные плечи и руки женщин.
Потому что самое, там есть люди, Израиль, которые не хотят это...
Религиозный закон, который нормально вставлен в запрет
это тот закон,
обнажать
который,
руку выше запястья.
Который пытается упрятать в закон мораль, какую-то религиозную мораль.
Да,
это неправильно, потому что лишь часть морали отражает закон. Причем даже в ряде случаев закон противоречит морали, потому что многие решения судов, которые соответствуют закону, с точки зрения обычного человека являются противоречащими мораль. Такое бывает сплошь и рядом. И в том числе в англосаксонском законодательстве.
Но про это есть первая поправка Конституции США, которая, собственно, и гласит, во-первых, в своих словах, Конгресс не может принять никакого закона, ограничивающего свободу высказывания, свободу исповедования той или иной религии, не исповедования никакой. Это очень правильный принцип. Власть не может вторгаться в сферу чувств, верований и нравственности граждан. Это не ее функция. Ее функция мастить дороги, предоставлять услуги здравоохранения, социального обеспечения, инфраструктуры, но не рассказывать нам, в какого бога нам верить, что считать детскими сказками, а что считать священными текстами. Да? Это не функция власти, она не может быть арбитром, если мы не говорим о теократическом государстве, если мы не говорим об Исламской Республике Иран, если мы не говорим там, о государстве Израиль, где религия от государства не отделена. У нас есть конституционная основа нашего строя. Религия там отделена. Это значит, что власть не может принимать религиозные догмы, в качестве руководства к действию граждан советского государства. По-моему, довольно однозначный и простой конституционный принцип.
Антон Носик, ну, по-моему, Анатолий Баранов с вами совершенно согласен, когда говорит о том, что нравственный принцип никак не соответствует закону, никак законом не регулируется. Однако в обществе консенсус достигается, переговорный консенсус достигается не только законом, он достигается еще и некоторой системой договоренности.
Конечно.
И вот наши бы противники, вот наши общие противники, при том, что у вас у всех разные позиции, сейчас сказали бы, а у нас на Руси всегда было принято быть нравственным человеком. Их противники сказали бы, у нас на Руси всегда народ
пусть почитают русские заветные сказки Афанасьева.
Да, вот совершенно верно. Вот как бы вот такие вещи возможны. Но вы знаете, вы как-то вот до конца я не могу этого понять, почему именно сейчас эта борьба за нравственность. Вот смотрите, вот не отдадим наших детей за границу, не дай бог, там гомосексуальные пары кого-то усыновят, не дай бог, мы вообще это все легитимируем. Откуда у власти такое внимание даже не к морали, а к сексуальной сфере, я бы сказала, власть, которая в последние полгода как-то страшно обострилась? Это же не к морали интерес, понимаете,
очень,
да?
Может, к морали.
Очень актуальным автором нынешней реальности стал, конечно, французский классик Мишель Фуко, потому что буквально все, что весь этот политический спектакль, который разыгрывают, это буквально такие плакатные иллюстрации ко всему, что он пишет. Да, и там, начиная от...
Мне трудно поверить, что депутаты сговорились и почитали Фуко.
Я предложил бы там исходить из презумпции невиновности. Люди имеют очень честные намерения. Им не нравится брань в интернете. Им не нравится там брань на улице. Понимаете, мне кажется, что тут скорее в том-то и дело.
Я думаю,
что это как раз ситуация, когда люди чувствуют, что это как-то плохо, но при этом отлично понимают, что они ничего не могут сделать ни в семье, ни на улице, ни в школе реально не могут сделать каких-то реальных шагов, которые приведут к тому, что ситуация с использованием, ну, хотя бы обсценной лексики, хотя это просто крайнее проявление. Вы понимаете, мало кто понимает реальную опасность обсценной лексики, потому что есть разные режимы.
Ну,
вы можете, конечно, смеяться, но есть два режима использования обсценной лексики. Один режим, это такой фигурный, это, знаете, как когда вот мы берем Олешковского и читаем его тексты. Mm-hmm. Вот понимаете, вот это действительно случай, когда используется обсценная лексика в нужных местах, в нужных там ситуациях для того, чтобы выразить некоторую очень важную мысль, которая для автора важна.
Смотрите, в литературе мы все признаем наличие обсценной лексики. Вот в кино уже
как есть как можно признавать, или признавать ее наличие?
Есть
ситуации, когда...
Ну вот просто Анатолий Николаевич не признает в театре и в кино, я так поняла.
Я хочу сказать про другое. Сейчас вот хочу продолжить свою мысль. Угу. А есть употребление фоновое. Это какое употребление? Это когда люди толком не могут выразить свои мысли обычными словами литературного языка или даже разговорного языка. Вместо этого используют огромное количество обсценной лексики. Это приводит к тому, что они не в состоянии передать свои чувства, эмоции реально адресату, они не могут получить от него, ну, какой-то правильный ответ, которого они ожидают. Ну, хотя бы сопереживание, потому что, ну, словом из трех букв можно выразить самые разнообразные эмоции и чувства. И, понимаете, это приводит к тому, что это влияет, как мне кажется, я, правда, не специалист в этой сфере, но мне кажется, это вот такой феномен полуязычия, который описан в социолингвистике для ситуации, когда люди пытаются изучить какой-то иностранный язык уже в среднем возрасте или уже более чем в среднем возрасте, у них не хватает способностей. Они уже забывают свой язык, но они не овладевают всем репертуаром языка целевого, который они пытаются изучить. И тогда оказывается, вот они, значит, оказываются в такой промежуточной ситуации, когда они не могут толком ничего сказать. Знаете, когда я преподавал русский язык для немцев, у меня была категория таких немцев, которые на самом деле не немцы, это жители СССР, значит, этнические немцы из Казахстана, угу, там, да, и так далее, и Средней Азии, которые переезжали в Германию, и они забывали русский язык уже, но не выучивали немецкий. И мне говорили там, ой, это, конечно, ошибка, абра вы не правы, абра это но. немецкий. Mm-hmm. Они мешали слова разных языков. И это, мне кажется, очень сильно влияет на мышление. И вот те люди, которые используют мат в фоновом режиме, а это огромное количество молодежи, для них это очень существенная проблема, потому что у них нет социального капитала литературного языка. И это для них жуткая проблема в будущем для продвижения в жизни минимального даже. И вот это как раз и есть опасность использования обсценной лексики.
Именно в этом режиме. А мне кажется, что как раз это показатель невротизма как молодого поколения, так и поколения среднего возраста. Люди возмущены тем, что им запрещают ругаться матом. Понимаете, вот я вчера специально немножко посидела в сети, посмотрела, как люди реагируют. Люди говорят, да что ж это такое? Уже ни водки не выпить, ни матом поругаться, ни как-то расслабиться иначе. То есть мне кажется, что здесь есть две вещи, действительно. То есть даже три. Это агрессия, это полуязычие, о котором вы сказали, и момент использования обсценной лексики для релаксации. И это очень характерно для офисного планктона, то есть, ну, так называемого, да, я не хочу никого обидеть. То есть для поколения 30-летних менеджеров, которые вполне себе превосходным образом даже в рабочем пространстве употребляют матерную лексику.
Мне кажется, что распространенность обсценной лексики и низкая речевая культура, связанная там с чем угодно, с общим падением культурных институтов, с плохим состоянием образования и так далее, это совершенно разные, совершенно разного порядка проблемы.
Николай,
Борис Шносик в своем блоге использует обсценную лексику, при этом не является человеком, испытывающим сложности с самовыражением,
да,
и там культурные дефициты.
Да.
Поэтому mm-hmm. подменять проблему общего состояния культуры и общего уровня культуры проблемой какого-то там неправильного словоупотребления, это в высшей степени
мотивы, по которым
о разных
они
проблемах,
пытаются
разных,
вот эти законы
разных
принимать.
Мотивах.
Можно
это я
мотив
еще...
такой.
Да, к Антону Борисовичу обращу вопрос. Речь сегодня шла о так называемом пользовательском соглашении на этом самом круглом столе в Думе. Вот как раз госпожа Мизулина предложила использовать тот вариант, который предлагал британский премьер Дэвид Кэмерон о установке таких фильтров. Да, это я опять к этим несчастным фильтрам возвращаюсь, потому что я не понимаю, как это можно сделать как единую систему, какая-то, вот, ну, для моего мозга вообще это непредставимо, как можно вот эту единую цензуру ввести. Итак, автоматическая установка фильтров на сайтах с пользовательским соглашением, так называемым. То есть, грубо говоря, ну, Кэмерон говорил, по-моему, об этом пользовательском соглашении касательно порнографии, если я верно помню. А здесь в отношении обсценной лексики. То есть ты даешь согласие на использование этого сайта, и таким образом твои данные, поскольку там как-то ты проявляешь себя, твои данные каким-то образом могут быть использованы теперь в интернет-пространстве. Вот, объясните нам, это миф какой-то, или вот как это все устроено? Я правда не понимаю эту конструкцию. Это, зачем это все?
Это не миф, а путаница.
Угу.
Соглашение подразумевает согласие.
Так.
А пользовательское соглашение как раз подразумевает его в значительно меньшей степени. Поэтому не надо путать две истории. Значит, есть одна история, которая заключается в том, что компания Google предоставляет мне свой поиск по умолчанию с включенным режимом Safe Search, со включенным просеиванием поисковых результатов, с исключением оттуда тех сайтов, которые сам Google считает непристойными. Это мой свободный выбор, мне этот фильтр нужен или не нужен.
Антон Борисович, я страшно извиняюсь, нам надо закрываться. У вас 10 секунд.
Пользователей живого журнала, что они не в состоянии будут прочитать ничего из того, что написано в этом живом журнале, а будут читать какой-то продукт фильтрации, установленный администрацией живого журнала, это так.